Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства.
20:04 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Сопчик, но теперь уже в личных обстоятельствах. И у нас в гостях мой, один из любимых моих гостей, православный батюшка, отец Михаил, Михаил Рогозин. Ну, мы будем обращаться к вам, если можно, отец Михаил и батюшка. Это будет правильно. Добрый вечер. Но начну разговор, как всегда, с чего-нибудь противного. Вы знаете, я люблю задавать противные вопросы. Значит, смотрите, аналитики правозащитного центра «Сова» вот буквально на последней неделе, на предыдущей, выяснили и объявили об этом, что в обществе стали нарастать в последнее время антицерковные настроения. Это связано, с одной стороны, с конфликтами вокруг строительства храмов на месте прогулок. Причем это есть конкретные прямо адреса, это Ясенево, это Южный округ, это Измайлово, это Ходынка, и многие люди или группы людей просто подавали иски против РПЦ. Это связано с рядом культурных событий. Ну, там всем известны Тангейзер, да, всем известны там Новосибирский театр «Глобус». Это срыв фестивалей, концертов. Это погромы в музеях, которые устраивал НТО, да, и мы это знаем прекрасно, это все было вывешено в интернете. Вот, пожалуйста, на прошлой неделе, например, вот неприятно меня это, например, поразило. Архангельская епархия осудила выставку под названием «Линию любви». А на этой выставке, между прочим, экспонировались произведения Пикассо и Матисса. То есть не какие-нибудь там неизвестно кто, да, похабники, а вполне себе общепризнанные художники. Если следовать такой логике, то, наверное, и Рубенса надо предать анафеме, и Микеланджело. Уж про музей Родена, да, который, правда, в Париже, слава богу, находится, его просто надо закрывать.
В Эрмитаже много скульптур Родена.
В Эрмитаже, да. Ну нет, ну вообще искусство – это сплошная эротика, это сплошное тело и так далее, и так далее. И вот все это у определенной категории православных людей вызывает какое-то вот, ну, на мой взгляд, ханжеское чувство негодования, и они страшно оскорбляются по этому поводу, и они страшно возмущаются, и это не может не вызывать реакцию других людей, которые вроде бы и были бы рады быть в лоне церкви, и были бы рады даже развивать себя в этом направлении и там больше и больше приходить к Богу. А после этого хочется развернуться и сказать, ну, знаете, если вы такие безобразия устраиваете, ну и не буду. Вот что вы по этому поводу думаете? Какая ваша позиция?
Тут, видите, вопрос очень многослойный и многосложный вы задали, поэтому даже надо подумать, с какой стороны начать как-то обсуждать эту тему. Ну, наверное, может быть, начать ее лучше обсуждать, ограничив некие рамки. Ну, во-первых, конечно, любые социальные опросы, они не вполне бывают объективны. Ну, существует довольно сложная технология этих опросов. И, в принципе, при нарушении такой научного подхода, если, предположим, люди, которые делают опрос, ангажированы, то понятно, что они выберут определенную тенденциозную среду, будут задавать тенденциозные вопросы с тем, чтобы получить те результаты, которые им нужны. Поэтому говорить о полной объективности тех или иных опросов не приходится. Есть люди злонамеренные, есть люди, которые просто могут в чем-то ошибиться.
Искренне заблуждаться.
Искренне заблуждаться, да. Вот я так не замечаю в обществе какого-то большого какого-то накала, какого-то негативного отношения к церкви. Причем мне это легко заметить, потому что как священник я обычно передвигаюсь в священнической одежде и по городу, и, в общем-то, и за городом. И вот сказать, чтобы, предположим, 5 лет или 10 лет назад было отношение лучше, чем сейчас, или сейчас стало хуже, заметно хуже, чем было раньше, вот такое я сказать не могу. Ну вот, это мы, чтобы немножко очертить все-таки рамки нашего разговора. По поводу того, что во все времена в том числе в религиозной жизни, присутствовал фанатизм, или вот как еще по-другому называют, ревность не по разуму, но это тоже, в общем, известный факт.
Ну да, то есть такая истовость, когда надо все надо запретить, на всех надеть платки.
В общем-то, люди, предположим, имеют формально какие-то, выдвигают формально разумные доводы, но пытаются реализовать эти доводы страстно и зачастую, в общем, с негативными эмоциями. Вот лично я, например, не знаком с НТО. Я, конечно, мне попадались какие-то материалы по поводу там конфликтных ситуаций. Ну, в истории человечества, в истории церкви такие вот страстные проявления в религиозной сфере, они, в общем, известны.
Но они же еще и хулиганские, помимо всего прочего.
Они известны, да.
Но это хулиганство, это вандализм, в конце концов.
Я вижу тут два аспекта. Один аспект, вот, о котором бы мне хотелось сказать, обычно в отношении этой темы не упоминают. Угу. Это недоверие зачастую к судам и правоохранительным органам. Потому что, казалось бы, чего проще? Ну вот, считаешь, что та или иная выставка, то или иное мероприятие является оскорбительным в отношении верующих, предположим, нарушает какие-то ваши права какого-то общества или права отдельного человека. Ну вот, если бы система правоохранительных органов, система прокуратуры, судопроизводства имела отлаженные механизмы для предотвращения вот этих злоупотреблений, то понятно, что люди бы обращались в прокуратуру, в суд, в правоохранительные органы, и уж не партизанили бы по поводу того, что как бы нам остановить какую-то похабную хамскую выставку. Ну, мы же знаем, что были действительно кощунственные выставки с разрубанием икон, с совершенно какими-то похабными такими кощунственными действиями.
Но они не происходили на территории храма, они происходили на территории, на светском пространстве, в конце концов.
Ну, видите, пространство для жизни у нас и у христиан, и у нехристиан одно пространство для жизни. Если, например, предположим, я иду по улице, и кто-то, увидев священника, начнет какие-то оскорбительные действия относительно, там, предположим, христианской веры или в отношении там нравственности. Ну, понятно, что я же не нахожусь в изолированном пространстве. Конечно, это будет на меня влиять. Некоторые люди, которые окажутся рядом, они будут смотреть, что происходит, угу, какова будет реакция и так далее.
Но с другой стороны,
поэтому человек, если он попадает вот в такую экстремальную ситуацию, угу, он должен как-то реагировать на нее. Вот. Если это естественный процесс.
Зачем заходить на выставку, которая может оскорбить? То есть ощущение, что люди специально идут, чтобы оскорбиться. Но ты знаешь, что там что-то тебе неподходящее. Не ходи, мало ли чего есть плохого на свете.
У нас же есть закон о разжигании национальной розни. Угу. Он запрещает, например, разжигать национальную рознь. Да, есть закон, запрещающий разжигать религиозную рознь. И если появляются, например, какие-то такие мероприятия, которые разжигают национальную рознь или разжигают религиозную рознь, а правоохранительные органы, судебные органы, прокуратура никак на это не реагируют, это не оправдывает, конечно, хулиганских каких-то действий или каких-нибудь, там, предположим, действий излишне эмоциональных,
экстремистских,
да, тех людей, которые посчитали себя оскорбленными, но ведь не надо забывать и о том, что мы живем в государстве, и государство, в общем, должно нести определенную ответственность за выполнение тех законов, которые государством приняты. Вот, поэтому вот этот аспект этой проблемы, я думаю, что тоже есть смысл как-то заметить, и как бы тут есть над чем поработать. Ну, а в отношении таких вот проявлений фанатичных, как вы говорите, хулиганских, ну, в каждом конкретном случае ситуация бывает, разворачивается, конечно, по-разному. Чаще всего, конечно, виноваты бывают и те, и другие. Все мы, люди, имеем свои слабости, имеем какие-то, иногда не справляемся со своими эмоциями. Вот. Но, на мой взгляд, если мы живем в обществе, имеем определенные законы, защищающие права, в том числе и национальных групп, и религиозных групп, то понятно, что этими правами надо пользоваться, тем более, что мы знаем, что апостол Павел, например, своим правом римского гражданина не стеснялся пользоваться, и, в общем, и это приносило успех, в том числе и в делах его взаимоотношения с обществом, с властью, и, в общем, в конечном итоге и в проповеди Христа.
Ну, а вот все-таки вот эта история, допустим, вот с линией любви, вот с этой выставкой, вы скорее склонны вот солидаризоваться с этой позицией, да? Вот епархия осудила выставку.
Ну, видите, это я не знаю, как бы, что они имели в виду, потому что вот журналисты, к сожалению...
Передергивают.
Часто бывает так, что выдергивают фразы из контекста, и если бы, например, вот диалог, посмотреть на диалог в целом, то нам бы было понятно, какие есть взаимные какие-то претензии, недовольства, может быть, попытка как-то урегулировать возникшую проблему. А когда выдергивается ради жареного какая-то одна фраза, может быть, даже неудачная кем-то сказанная, в том числе из представителей церкви, и вокруг этого выстраивается группа идей, которые вообще в контексте разговора даже, может быть, и далеки от того, что реально происходило, то, не будучи очевидцем этого диалога, очень трудно...
Трудно об этом судить.
Об этом судить, да. Но, во всяком случае, я считаю, что, конечно, существуют музеи, в музеях существуют различные образцы того или иного искусства, и есть, в общем, люди, которые изучают живопись, скульптуру. Понятно, что образцы бывают высокой христианской нравственности, бывают образцы людей с другим мировоззрением. И если, предположим, безнравственность не пропагандируется, а как бы образцы искусства сомнительного хранятся в музее для того, чтобы специалисты или люди, интересующиеся искусством, могли как-то посмотреть, познакомиться, выразить свое отношение, то я думаю, что, в общем-то, современная культура, современная цивилизация такие спокойные формы выработала, именно вот такие музейно-библиотечные, вот, которые, в общем-то, если они не навязчивы, то они спокойно уживаются в среде людей с разными взглядами, в том числе и с разными религиозными взглядами.
Ну, в принципе, вот этот опасный, мне кажется, путь, потому что вот вы сейчас сказали там, что есть произведения искусства, ну, которые, ну, скажем так, соответствуют каким-то вот ценностям православного человека и христианина. Но, в конце концов, есть же образчики других культур, других религий, просто язычества.
Ну, вот я об этом и говорю, что для общества, например, христианского, эти произведения, которые, предположим, находятся в музее, и мы же изучаем не только, ну, вот как христиане, мы когда знакомимся, в том числе и с мировоззрениями других народов, и в том числе и для лучшего понимания, чем христианская вера и христианская жизнь отличается от других точек зрения, ну, мы действительно для образования, для понимания, конечно, иногда знакомимся и с произведениями искусства других культур, и в образовательном плане я считаю, что, конечно, это может быть полезно.
Ну, очень много откликов. Да. С вами хотят вступить в полемику. Друзья мои, помимо того, что вы пишете, вы можете еще и через некоторое время начать звонить 7373948. Но пока здесь очень много набросали смс-ок. Я попробую их прочесть, если это не просто какие-то эмоциональные всклики. Ну, во-первых, Вася вот тут же говорит, что нужен закон об оскорблении чувств неверующих. И тут же, значит, другой человек, 638-й, говорит, а где защита прав атеистов? Почему вам можно возмущаться концертом, господи, Мерлина Мэнсона, а мне нельзя на него идти или возмущаться вашими крестными ходами? Где равенство, где справедливость? Почему только чувства верующих надо защищать? А вот человек хотел пойти на концерт, а концерт сорвали.
Ну, вы знаете, я не знаком с этим, с содержанием этого концерта, поэтому тут мне трудно как-то вникать в детали. Тут можно только сказать как-то в общем. Все-таки, если мы говорим о общественном проявлении церковных людей, то это общественное проявление, ну вот в чем мы можем сказать? бывает. Ну, крестные ходы, вот как упомянул это Василий, колокольный звон, там заметные...
Но крестные ходы находятся, между прочим, на территории храма.
Заметные произведения, предположим, какие-то, которые мы видим, архитектуры, вот, церковная музыка, ну, это уже для тех, кто как бы участвует. Но вот в такой вот, во внешнем воздействии на окружающий мир, вот эти мероприятия, они не несут такого эмоционального, раздражающего, такого провокационного характера.
То есть они ненавязчивы?
Они ненавязчивы, как минимум. Угу. А вот произведения такого экстремистского характера, они, как правило, ориентированы на... для того, чтобы привлечь как можно больше людей, ориентированы на скандал, на конфликт. И поэтому вот церковные мероприятия, они вписываются в законодательство. Mm-hmm. А вот некоторые мероприятия такого экстремистского, оскорбительного характера, они могут не вписаться в законодательство и, в общем, стать нарушением закона и должны быть, конечно, государством приостановлены.
Ну, давайте попробуем принять звонок. 7373-948. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Ольга, журналист Москвы.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, Ольга, ваш вопрос.
Мой вопрос такой. Не нужно совершенно, простите, ваш тон оправдательный, потому что атакующая бездуховность ценностей прозападного долга, а именно сатанинского государства США, настолько актуальна и велика, что давайте вернемся, цитировал Путин, наш любимый президент, вчера на форуме Лихачева, как раз о национальном характере русской культуры и отмечал две главные черты русского народа. Преданность идее, с одной стороны, свободы, а с другой стороны, это традиционалистские ценности.
Ольга, а вопрос вы задайте, пожалуйста.
Тон. А вот ваш атакующий, простите, я понимаю вашу принадлежность к ценностям Яхве, но и ценю ваш как профессиональный высокий уровень.
Так, Оля, ну вы куда-то пропали, так и не задав вопроса. Давайте все-таки будем пользоваться моментом и задавать вопросы.
Ну я уловил некую интонацию вопросительную, поэтому я попробую ответить хотя бы частично.
Давайте.
На этот вопрос. Тут был упрек в том, что вроде как я излишне скромно защищаю.
Ну да, я вас,
позицию
я
церкви.
Вас атакую, да,
да,
а вы скромно
защищаете. Но дело в том, что я обсуждаю те реалии, которые имеются в современном государстве, в современной России. Понятно, что, скажем, защита общества и идеалов церковных в Византийской империи, например, или, там, предположим, в западных христианских странах времен Средневековья, они там были другие взаимоотношения, там были другие принципы, и по-другому строился диалог. Но я исхожу из того, что мы живем в том государстве, в современной России, которая имеет определенные законы, определенную практику законоприменительную и определенные правила взаимоотношения в обществе, определенные правила светской нравственности и морали. Вот, поэтому я и исхожу из этого, и нельзя как бы мечтать об идеальном, мы живем в том мире, в котором мы оказались.
Ну, давайте еще примем звонок, может быть, все-таки вопрос какой-то прозвучит. Алло, пожалуйста, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Игорь.
Игорь.
Я бы хотел сказать, вот все время сейчас церковь, вернее, ваш оппонент разговаривал о том, что церковь не навязывает никому, ничего. Вот я, например, жил на Бауманской, но там невозможно было жить из-за колокольного звона. И потом я с женой развелся из-за того, что она стала воцерковленной просто. Она меня заставляла всякие посты соблюдать. Вот эти вот, ну, как бы это очень навязчиво было со стороны церкви.
Это было навязчиво со стороны жены, насколько я понимаю. Не надо путать все-таки мнение вашей жены и позицию церкви в этом вопросе.
Вот, я конечно... не знаю. Ее, например, батюшка выдал за звонаря в церкви, церковного. То есть он говорил, что я вот, поскольку не люблю там ходить на всякие ваши проповеди, там, то я во мне бес сидит. Вот так вот было. спасибо.
Ну, то есть Игорь хочет сказать, что все-таки не без участия там духовника или вот
это понятно, батюшка, да, это все понятно. Это произошло. Ну, вы знаете, есть священники, которые хорошо знают семейную жизнь, которые стараются осторожно как-то помогать, если супруги нуждаются в этой помощи, помогать в налаживании отношений в семье, если они разладились. Вот. Но бывает действительно по неопытности, может быть, это был молодой неопытный священник, я не знаю, который вот так вот безальтернативно, как вы рассказываете, вот, ну уж насколько, ну, на вашей, да, совести, и насколько это вот действительно жена правильно передала слова этого священника, может быть, это вот ее такая категоричность, ее интерпретация как бы слов священника. Тут трудно сказать. Все-таки такие вещи лучше обсуждать при личной встрече. Но могу сказать, что Священное Писание учит как раз другому. О том, что через христианку жену, если она ведет себя мирно, доброжелательно, с любовью, то может ее хорошее поведение как раз привлечь мужа к христианской вере, и наоборот, если муж христианин, и он действительно живет в мире и любви, то это может привести к христианской вере жену. Вот. И о какой-то навязчивости речи в Священном Писании не идет. Поэтому если интерпретация жены или еще кого-то, ну, особенно если человек бывает вот только-только он начинает знакомиться с христианской жизнью и бывает, как вот неофит, очень категоричен, угу, то, в общем-то, может быть, вы зря спасовали, может быть, вам нужно было как раз не убегать от этой проблемы, а поискать действительно опытного священника, познакомиться с христианским вероучением, с тем, чтобы вот ее какие-то ложные представления, которые разрушали ваши отношения, чтобы их поправить и ввести, в общем, в нормальное, полезное для семьи русло. Потому что, насколько вот мой жизненный опыт показывает, христианская вера и христианские убеждения всегда только укрепляют семью, если только эти убеждения не являются фанатичными и какими-то, в общем,
ортодоксальными,
не по разуму.
Ну, тут есть еще и третий взгляд на эту ситуацию. Мне кажется, что это еще вопрос какой-то взаимной деликатности, потому что не то, что есть вот только единственный путь, что один из верующих супругов неизбежно должен привести в веру другого. У меня есть перед глазами примеры.
Дело в том, что ведь это не агитпроп, угу, КПСС. Дело в том, что прийти к вере можно только... Если Господь призовет, никто не может прийти ко мне, вот в Священном Писании говорится, если ему не дано свыше. То есть это такой процесс, в общем-то, таинственный, взаимоотношения человека с Богом. То есть вот вера действительно, она от слышания, то есть мы от кого-то слышим о христианской вере, но понятно, что принудить или как-то переубедить путем агитации, конечно, это дело невозможно.
И это не повод, я хочу сказать, для каких-то страшных противоречий, если люди с пониманием относятся друг к другу. У меня есть просто такие перед глазами примеры, когда жена там весьма воцерковлена, муж нет, но он, идя ей навстречу, крестился, венчался. Этим он как бы ограничился, он не участвует ни в каких церковных мероприятиях, не справляет церковных праздников, но они прекрасно живут, и между ними нет никакого противоречия.
Ну вот я думаю, что я не хочу упрекать вот спросившего мужчину, угу, но так вот намекнуть все-таки мне бы хотелось, что все-таки вы спасовали. То есть надо было не убегать от проблемы, а надо было эту проблему решать.
Попробовать ее как-то
попробовать,
пережить.
Во всяком случае, хотя бы попытаться. Попробовать, да, попробовать.
Угу. Так, нет, не успеем мы уже принять звонок. Друзья мои, после новостей, а я пока еще прочту что-нибудь из СМС, которых здесь очень много. Ну вот Яр говорит, пространство одно, это вот по поводу ваших слов, а закон почему-то защищает чувства верующих. Ну все вот разбухтились по этому поводу.
Ну, вы знаете, я вот не видел ни одного священнослужителя или христианина, который бы оскорблял убеждения атеиста.
Ой, вы
вот
знаете...
Я не встречал.
Привожу пример, случай. С ленты новостей, вот опять же, вот совсем недавно было. В винном магазине батюшки покупали пивко, скажем так, как минимум, и вошедший в магазин мужчина, их начал снимать на видео и просто сказал: «Батюшка, а не грешно ли вам?» Батюшка ему тут же, извините, дал в табло. Вот пример. Батюшка, функционирующий в рясе, работающий, взял и ударил, ну, может быть, не своего прихожанина, но какого-то мирянина.
Ну, я опять-таки не уверен в достоверности этого рассказа.
Это, я видела своими глазами это видео, ну, оно выложено
потом
в интернете.
Вы знаете, что сейчас вот у нас по Москве ходят люди в рясах, просят подаяния. Хотя на самом деле они, в общем, самозванцы и никакого отношения ни к монашеству, ни к священству не имеют.
То есть вы утверждаете, что настоящий батюшка не дал бы по
морде? Дело в том, что священник за рукоприкладство, он может лишиться правослужения.
А, вот так вот.
То есть рукобийца не может священное творить. Это вот один из канонов. Вот поэтому просто так за здорово живешь, кого-то ударить с тем, чтобы лишиться права служить священником, я думаю, что это случай из ряда вон выходящий. Я не исключаю, что, может быть, и...
Возможно, это были самозванцы.
Это был все-таки не священник.
Ну, мне тоже приятнее так думать, я вам честно скажу. Мне приятнее.
Я не встречал вот таких, в своей жизни таких обстоятельств я не встречал.
Ну что ж, прервемся на короткие, но интересные новости, а потом продолжим разговор.
Авторская программа Екатерины Сопчик «Личные обстоятельства».
20:35 в студии «Говорит Москва» Екатерина Сопчик и отец Михаил. У нас беседа с батюшкой сегодня. От Алексея очень много разных СМС. Я вот возьму одну наиболее обобщающую. Этот вопрос уже однажды звучал у нас с вами в эфире. Алексей пишет: «Бог един, религии много. Почему? И почему церковь поддерживает власть, но не паству?» Он несколько раз задал вопрос, кого поддерживает церковь? Власть, веру, паству и так далее. И вот еще раз он его задал.
Ну, вопрос, конечно, очень туманный. Но вот в отношении первой части вопроса тут существует два аспекта. Существует аспект филологический и аспект мировоззренческий. Но филологический аспект заключается в том, что на современный русский язык мы словом «Бог» переводим самые разные слова, которые звучали в древних языках совершенно по-другому. Например, вот «Зевс» мы переводим на современный русский язык как «Бог». Угу. А, например, у Гомера, когда речь идет о Зевсе, то он его называет главным демоном. Угу. Если мы, значит, вернемся к дословному переводу, то «Бог – творец мира и главный демон» – это, в общем, даже при простейшем таком рассмотрении становится ясно, что это совершенно разные понятия. Поэтому... Когда речь идет о неком могущественном существе, не обязательно речь идет о Боге. И если мы читаем описание так называемых богов, например, языческих, которые и звучали по-гречески, как обозначали словом «демон», угу. Вот, Зевс как главный демон, другие языческие боги просто как демоны. Вот, и, в общем-то, и современная... И вообще любое церковное богословие говорит о языческих богах действительно как о демонах, как о падших ангелах, которые заставляли служить себе людей, старались их порабощать в древнем мире, и это никакого отношения, конечно, не имеет к Богу-творцу. Вот. И когда мы говорим о разных религиях, ведь разные религии описывают совершенно, исходя из своего, значит, вероучения, разных описывают разных существ. Например, сказать, что в описании, например, Аллаха и Яхве мы можем найти некие совершенно аналогичные представления, то, конечно, это не так. Вот. А если мы, например, описываем Ивана Ивановича, это я так упрощенный пример беру, да, и Марию Петровну, и у Ивана Ивановича одни признаки, а у Марии Петровны другие, мы же не говорим, что речь идет об одном и том же существе, хотя они, как люди, имеют все-таки некоторое сходство. И тот человек, и этот человек, да. Поэтому, когда идет речь о неких могущественных сверхъестественных существах, то это не значит, что речь идет обязательно об одном существе. Ну, а по поводу того, почему церковь поддерживает, как вот слушателю кажется, именно вот не людей, а каких-то власть. Высокопоставленных чиновников, или там, я не знаю, некоторые считают, что олигархов, Ну, во-первых, надо понять, что вы имеете в виду под словом церковь, потому что церковь — это как раз вот с мистической точки зрения это тело Христово, это люди, верующие во Христа, в том числе и включающие в себе и священнослужителей. И сказать, что вот все христиане, все люди, верующие во Христа, поддерживают только власть имущих и не поддерживают и не помогают там людям попроще, ну, конечно, это будет, конечно, несправедливо, потому что христиане стараются вести себя по-христиански и как с власть имущими, так и с простыми людьми. Другое дело, что есть пристрастие. Мы действительно, став христианами, не становимся сразу же людьми совершенными, поэтому есть, конечно, человеческие какие-то слабости, есть какие-то определенные пристрастия, но говорить о том, что вот существует некая позиция, чтобы вот относиться в первую очередь хорошо к власть имущим и не замечать там бедных и нуждающихся в помощи людей, конечно, это было бы несправедливо.
Ну, вот тут на меня мечта обижается и считает, что я зачитываю только смски против воцеркленных. Да нет, просто тут вот что есть, то и читаю. А кто-то говорит, что я наезжаю. Ну, друзья мои, у меня работа такая, задавать, в общем-то, какие-то острые вопросы. А я наезжаю на вас, батюшка?
Да я, во всяком случае...
Мне кажется, у батюшки никаких затруднений нет.
Щемления какого-то не ощущаю.
Мне тоже кажется, совершенно спокойно отбивает все мои попытки на него наскочить. Просто получается слон и моська, и я совершенно замечательно себя в роли этой моськи сейчас чувствую. Поэтому... Не обижайтесь, батюшка, способен за себя постоять. 7373948. Алло.
Алло.
Алло, пожалуйста, представьтесь.
Добрый день, Владимир.
Владимир, как вас... Ой, как вас зовут? Какой у вас вопрос?
Сейчас сначала скажу. Я вот человек верующий, вот, но я никак не могу себя представить в этой толпе фанатов, которые громят музеи.
Угу.
Которые это кило. Ну, вот это, все этого делают. Теперь второе это кило.
Вопрос задайте.
А?
Вопрос задайте, пожалуйста, отцу.
Сейчас вот задаю вопрос.
Mm?
Когда человек говорит, что я осуждаю, но то все это вот осуждение сводится к нулю. В итоге вы осуждаете их или нет? Ответьте конкретно. И если вы осуждаете...
Я понял ваш вопрос.
Ну, как церковь, с этим борется. Мне кажется, что церковь это приветствует.
Спасибо, Владимир.
Я понял ваш вопрос. Тут тоже в этой проблеме два аспекта. Ну, первый аспект все-таки, как христиане, а вы сказали, что вы христианин, мы вообще не должны никого осуждать, потому что суд в конечном итоге принадлежит Богу. Но а в плане того, как борется ли церковь вот с такими проявлениями, ну, во-первых, я считаю, что проявления вот такие вот фанатические, фанатизм такой в религиозной сфере, он не так велик, как иногда это пытаются изобразить некоторые средства информации. Все-таки такие случаи такого вот, таких скандалов, конфликтов, они случаются довольно редко. Событий в нашей жизни, ну, миллион, а таких событий единицы, с одной стороны. А с другой стороны, ну, как вот в церковь приходят совершенно разные люди с разными привычками, с разными страстями, с разным там мнением о том, как надо реагировать на те или иные обстоятельства. И по мере того, как человек духовно развивается, то он все меньше и меньше становится подвержен фанатизму. Поэтому, конечно, священнослужители по мере сил и в прессе, и в личном общении стараются разъяснять, что конечно, наша жизнь, она все-таки, это не жизнь фанатиков, а это жизнь христиан, а дух христианина – это дух мира и любви. Вот. И если мы противостоим иногда злу какими-то заметными, видимыми усилиями, то это все-таки не фанатизм, не хулиганство, и уж тем более не экстремизм.
А вот вас, вот просто интересно, как люди иной раз могут вас понимать. Вас, ну это, наверное, может быть, Василий, может, он не дописал просто. Он задает вопрос, отчего священнослужители навязывают обществу, по сути, экстремистскую идею, будто только верующие могут быть, ну, достойными людьми. А вот неверующие вроде как второй сорт.
Ну, видите ли, речь не идет вообще о людях как первый или второй сорт. Можно среди неверующих людей встретить людей очень, в общем-то, добрых, приветливых, милосердных,
достойных,
да. И в то же время есть среди верующих люди с очень большими проблемами. А тут вопрос-то не в качестве человека как данности, а в перспективе этого человека. То есть христианская вера дает возможность человеку духовно совершенствоваться. И даже при всех негативных начальных условиях, когда человек как бы имеет, в общем, слабые позиции и в вопросах нравственности, и в вопросах каких-то талантов, вот, есть возможность у человека постепенно, духовно преодолевая свои слабости, свои заблуждения, развивать в себе те качества, которые именно и воспитывает в христианах христианская церковь. И в то же время человек с очень хорошими начальными такими качествами, если он не будет работать над собой, он может деградировать. Это факт. Поэтому тут вопрос не качества человека, а вопрос перспективы развития человека. Вот церковь дает возможность перспективу такого развития от преодоления греховных страстей, от преодоления пороков, в общем, к добродетельной такой благородной нравственной жизни.
Слушайте, вот удивительно, я не знаю, видимо, действительно какое-то происходит весеннее обострение, потому что вообще сейчас многие эфиры проходят в очень таком агрессивном ключе, и люди и хулиганят, и безобразничают. И вот меня сейчас упрекают, что я якобы читаю только смски какие-то такие критического плана. Да нет, ради бога, иногда мы просто тут в елее утопаем, а сегодня прямо вот действительно все как-то оскалились. Алексей говорит, я был в греческом Афоне и, с другой стороны, наблюдал священника на Бентли. Вам разница не очевидна? Призывать народ к терпению, почивая на перине и икорку кушая. Давно кушали икорку последний раз, батюшка?
Ну, знаете...
Баклажанную, небось?
Я в последний раз действительно кушал икорку, то ли кабачковую, то ли баклажанную.
Понимаю вас очень хорошо.
Поэтому у каждого свои, значит, пристрастия к кухне и к питанию. Ну, упрек в том, что кто-то вот...
Ну, позволяет себе богатство.
Кто-то
все-таки
сверхбогат. Вот вы знаете, я ни одного такого священника, я знаю довольно много священников, но вот ни одного сверхбогатого священника не знаю. Вот, может быть, такие случаи бывают, но если они и бывают, то они бывают очень редко. То есть священники, как правило, ведут очень скромную жизнь, имеют даже в Москве средний достаток, а я уж не говорю про сельские храмы, где просто иногда бедствуют и живут за счет подсобного хозяйства. Вот это касается, например, Тверской епархии.
Вот так вот не завидуйте, Алексей. 7373-94-8. Пожалуйста, как вас зовут и ваш вопрос?
Здравствуйте, Николай из Москвы. Ну, я бы задавал бы и задавал бы вопросы, но вы тут о богатстве заговорили, но... Табачно-водочные дилеры, в общем-то, у нас в 90-х годах были и никуда не ушли. Они при власти, при делах, при рясе и при остальном. Но я хотел бы задать вопрос. Вы следили за делом и по какому поводу все-таки расстреляли в центре Москвы, в московском храме, ранили там прихожан Даниила Сысоева? По какому поводу, найдены ли убийцы, чем это дело закончилось? Или отряд не заметил потери бойца? И хотел бы еще уточнить, как вы считаете, анафема и отлучение от церкви, которое владыка Чукотский Дионит на Верховную Патриархию РПЦ сотворил, она действует? И как вы относитесь к владыке Чукотскому Диомиду? Спасибо.
Много очень вопросов сразу.
Да,
вы, наверное,
два,
выберите.
В принципе, тут два вопроса.
Более
понятно. По поводу запрещенного в служении епископа Диомида. Ну, тут вот вопрос тут это самый простой и понятный. Ну, в церкви существует очень много епископов, и церковная полнота, она состоит из многих сотен епископов, даже вот Русской Православной Церкви. Поэтому считать, что какой-то один епископ может всех остальных отлучить от церкви, а значит, от Христа, ну, это было бы заблуждением. Вот, поэтому он, в общем-то, лишен права служения, и вообще как-то вот последние годы в прессе как-то о нем ничего не пишут, поэтому чем он сейчас занимается, я не знаю. Что же касается священника, которого убили в одном из московских храмов, это священника Даниила Сысоева, то расследование, насколько мне известно, велось. Были даже сообщения о том, что обнаружили у какого-то боевика то оружие, правда, уже у убитого боевика, значит, то оружие, из которого, значит, был убит священник Даниил Сысоев. Было предположение, что, соответственно, он и был убийцей. Но насколько вот это расследование доведено до конца, тут я, конечно, затрудняюсь сказать. То, что оно было, да, оно было. Был как бы предполагаемый виновник, и были основания считать его таковым, да, это было. Но
чем закончилось,
было ли судебное решение по поводу виновности этого человека, мне об этом ничего не известно.
Ну вот не могут все-таки люди успокоиться по поводу богатства реального или мнимого. Яр говорит, ну не то, что, может быть, вы смеетесь, потому что видели священников и на Бентли, и на Гельтвагенах, и других дорогих машинах.
Нет, я слышал о том, что такие бывают, но лично я с такими не знаком, хотя я знаю очень многих священнослужителей в разных епархиях Русской Православной Церкви.
А как вот к этому относиться? Вот действительно, вот под прихожанин видит, приезжает батюшка на огромной какой-то тачке. Вот причем это действительно вот как тачка выглядит. И что, смириться?
Ну, я не знаю.
Или восхититься?
Я не знаю. Я говорю, что такие случаи бывают крайне редко. И они, как правило, идут вразрез с волей правящего епископа, или в данном случае епископа Москвы. В общем-то, и, в общем-то, воспитательная работа по поводу того, чтобы священник, в общем-то, соизмерял свои расходы с возможностями окружающих людей, потому что, конечно, глупо тратить огромные деньги на какую-то игрушку дорогостоящую, когда так много людей нуждаются действительно в помощи. Поэтому я говорю, что вот среди моих знакомых священнослужителей таких нету, и чем руководствуются те, кто ездит на таких дорогих машинах, я не знаю, потому что, ну, действительно, это как-то неразумно. И с точки зрения, в общем, даже простой человеческой логики, и с точки зрения, в общем, взаимоотношений с прихожанами.
Ну, вот вас поддерживает Алексей и говорит, ну, видимо, вот вашему оппоненту, что ходите на служение в храм Христа Спасителя, там все батюшки приезжают на ладах очень даже скромно. Да, ну вот тут опять про патриарха. Ну ладно, слушайте, мы все помним историю про часы, которые у Кирилла.
Ну да, эту историю очень долго раскручивали, да. Но бывает, действительно, бывает, что бывают и какие-то подарки действительно дорогие от прихожан для священнослужителей. Такое бывает. Но как распорядиться этим подарком, уже совесть каждого подсказывает.
7373948, пожалуйста, как вас зовут и ваш вопрос?
Алло, добрый вечер. Добрый. Это Юля беспокоит, Екатерина и отец Михаил. Вы знаете, у меня такой вопрос. Отец Михаил, если можно, объясните, пожалуйста, ну, как бы немножко ясно, в чем разница между православными христианами и католиками-христианами? Вот если можно, более подробно.
Господи. Ну, более подробно это нужно объяснять,
да, это
много часов.
Читать, да, надо,
но
очень
самое
коротко.
Главное,
креститься по-разному.
Нет, самое главное, конечно, это вопросы догматические. Первое, это догмат о папской непогрешимости. Единственное, что иногда упрощают, речь идет о том, что вот на Первом Ватиканском соборе был принят этот догмат, на Втором Ватиканском соборе подтвержден о том, что якобы, когда римский папа говорит с кафедры по вопросам веры, заранее объявив, что он будет говорить обращаться к католической церкви по вопросам веры и нравственности, то его суждения безошибочны. Вот такой догмат, конечно, православная церковь признать не может. Плюс еще идея, католическая идея о том, что римский папа является наместником Христа, тоже идея совершенно для православного христианина неприемлемая, потому что главой церкви для нас является есть, был и будет Иисус Христос. Никаких наместников он себе не назначал. По поводу безошибочности суждений, любой человек может ошибаться. Я думаю, что и занимающий высокую должность в католической церкви тоже может ошибаться. Поэтому, конечно, принять этот догмат мы не можем. Не приняли этот догмат и такие образованные католики. Вот известно же, вы знаете, что образовалась старокатолическая конфессия, так называемая старокатолическая церковь, которая не принимает догмат о непогрешимости римского папы. Потом есть еще догматическое различие о изменении символа веры, когда частное какое-то богословское мнение об исхождении Святого Духа и от Сына включено в символ веры. Это тоже православное богословие это не поддерживает. Есть еще менее значительные какие-то вопросы. Есть действительно еще ряд догматов. В церковное устройство отличается. Но думаю, что самое главное, конечно, это догмат о том, что Папа Римский якобы является наместником Иисуса Христа.
Мне, например, очень нравится, что в католических храмах сидеть можно на лавочках.
Сидеть можно на лавочках в разных храмах. Например, и в восточных церквях есть скамейки, и в наших храмах для людей, кому тяжело стоять.
Это должен еще есть доказать, скамейки. Что тебе тяжело.
Настоятели по-разному как-то распоряжаются. В одном храме скамеек побольше, в другом поменьше. Но во всяком случае, если человеку трудно стоять, им есть возможность посидеть.
Активизировались все-таки, скажем так, сторонники, вас поддерживают люди. 207-й говорит, и чего, это по поводу опять богатства, и чего не возмущаются достатком московского равината. Мечта говорит, что ж, по-вашему, священник должен ходить в рваной одежде, совсем с ума сошли, какую машину подарили на такой и ездит.
Я о том говорю, что есть самые разные ситуации. Кто-то действительно имеет хороший достаток, кто-то имеет средний достаток.
Кто-то и, наверное, бедствует. Это зависит от достатка.
По-разному, по-разному. Это на разных приходах разные возможности, потому что приход содержит священника, соответственно, есть ли возможность платить приличную зарплату или нет, зависит от прихода и от его финансовых возможностей.
Евгений говорит с таким оттенком возмущения. Мне абсолютно все равно, какие часы на руке у патриарха Кирилла. Он наш патриарх и точка. А распятие в ночной горшок опускать не позволим никому.
По поводу каких-то дорогих подарков, и не всегда люди задумываются о том, сколько стоит то, что ему подарили. Кто-то знает, сколько это примерно может стоить, кто-то не знает, кто-то озадачивается, кто-то не озадачивается. Но мы тут уже упоминали о том, что судья наш, Иисус Христос, и нас ждет страшный суд, поэтому нам не стоит осуждать и судить друг друга, а что говорит Господь по поводу того, что не судите, да не судимы будете. У каждого у нас есть свои недостатки, свои ошибки в жизни. Если мы хотим милостивого суда Христа над нами, то мы тоже должны милостиво и снисходительно относиться к слабостям и ошибкам других людей.
Давайте примем еще звонок. У нас осталось 2 минуты. Очень быстро. 7373948. Как вас зовут? И коротко вопрос. Алло. Все сорвалось, все пропало. Еще один звонок есть какой-то? Нету никакого звонка. Тогда не будем больше уже вас даже провоцировать на звонки, потому что совсем не осталось времени. Алексей задает такой вопрос, я не знаю, если вы успеете. Как вы себе представляете слияние Христа с римской властью? Вообще имеет право такой вопрос на существование?
Не понимаю суть этого вопроса.
Я тоже не понимаю, я на вас смотрю. Мы не поняли, Алексей, и я боюсь, что вы уже не успеете все-таки переписать свой вопрос. Так, ну здесь про старообрядчество, я думаю, тоже это был бы развернутый вопрос. Вот тут меня благодарят за то, что я вас пригласила. Яна говорит, и говорит, что очень интересно, и хотелось бы отдельную программу с батюшкой. Так вот, вам сейчас была отдельная программа, еще будет. Мы с батюшкой будем общаться еще, я его буду приглашать. Я очень люблю эфиры вместе с ним. Так, мечта опять что-то такое. Недовольна сегодня мной, что я мало читаю смски в защиту. А я вот ищу сейчас вашу смску. Она говорит, ну, например, нет ничего прекраснее колокольного звона. Вот мечта, я прочла.
Да, вот это я хотел как раз на этом сделать акцент, но немножко отвлекся, полминуты есть у нас. Вы знаете, когда говорят, что кому-то мешает гулять церковь или колокольный звон, я, в общем, с большим удивлением отношусь к этим словам, потому что я, например, воспитывался в атеистической среде и к церкви пришел уже, к вере, в студенческие годы, но я вспоминаю себя и в детстве, и в подростковом возрасте. Ни церковь, ни колокольный звон никогда мне не мешал как-то гулять. Наоборот, я считал, что это красивые звуки, это красивые храмы, фон, прекрасная фон, архитектура. Да. Я думаю, что красивый храм, он украсит место отдыха и никак не помешает отдыхать тем людям, которые живут рядом.
Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы закончим разговор. Большое спасибо, что пришли, батюшка. Я вас
спасибо за приглашение.
Обязательно. А я с вами, друзья,
храни
прощаюсь.
Храни вас Господь. До свидания.
А сама пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз.